Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве день траура по жертвам взрывов. В метрополитене идет пояс организаторов терактов. Пострадавшим оказывается помощь в больницах. Как быстро Москва придет в себя после шока? Кто мог стоять за подготовкой взрывов? Каковы политические последствия терактов? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве день траура по жертвам взрывов в московском метрополитене. 39 человек погибли, около 70 находятся в больницах. Официальной версией терактов по-прежнему является деятельность террористов, базирующихся на Северном Кавказе. Об этом ранее заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. В правоохранительных органах считают, что теракт мог стать местью боевиков за недавнее уничтожение их лидеров Саида Бурятского и Анзора Астемирова. А готовила эту серию терактов предположительно боевая структура Доку Умарова. Большинство экспертов уверены, что произошедшие взрывы в метро – это не разовая акция, за ней могут последовать новые теракты. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По версии российских силовиков, теракт в московском метро могли подготовить боевики, которые таким образом мстили за уничтожение своих лидеров Саида Бурятского, Анзора Астемирова и других. Российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что Саид Бурятский, он же Александр Тихомиров, подобрал в Чечне и Ингушетии около 30 потенциальных шахидов, которых начали готовить в медресе в Турции. По информации следователей, 9 шахидов из этой группы уже совершили самоподрывы. Следователи считают, что женщины, взорвавшие накануне Москву, метро могли быть из этой группы. Однако оппозиционный политик Марина Литвинович накануне в своем блоге написала о том, что акции, подобные теракту в московском метро, готовятся загодя, так что на акцию возмездия боевиков за гибель Саида Бурятского эти теракты не походят.
Я считаю, что сейчас надо рассматривать все возможные версии, в том числе и ту, которую продвигает официальное расследование, что это является местью за гибель Саида Бурятского и Анзора Астемирова. Но действительно, они были убиты совсем недавно. И поэтому я замечаю, что по моему опыту изучения террористических актов в России последних 10 лет, обычно для подготовки такого теракта необходимо в среднем 3 месяца. Я обратила внимание, что в интернете очень много идет голосований, где люди высказывают свои предположения. И очень многие, конечно, не верят, что это какие-то акции чеченского подполья или что это как-то связано напрямую только с чеченскими террористами. Очень многие люди подозревают в этом российские спецслужбы в связке с чеченскими террористами, потому что опыт, опять же, людей научил, что очень часто российские спецслужбы или выпускают из своего контроля какие-то группы чеченских террористов, или неудачно кого-то внедряют. Мое внимание занимает такой вопрос, кто сейчас это использует, потому что один вопрос, кто это совершил, а другой вопрос, кто это политически, в первую очередь, использует эти теракты и в какую сторону, потому что вполне может произойти ужесточение политики под лозунгами борьбы с терроризмом.
Теракты в московском метро – это разовая акция или такие крупные теракты могут быть продолжены?
В прошлые года теракты не происходили одни. Обычно после них следовали еще другие теракты, серия терактов. Скорее всего, можно и ожидать такого развития. В 2004 году теракты следовали один за другим.
А вообще всплеск активности террористов и, скажем так, учащение терактов с чем могут быть теоретически связаны?
Но теракты это в нашей стране это всегда политика. Никакой другой причины, кроме внутриполитической ситуации, не может быть. Если в западных странах в большинстве случаев причина терактов это внешняя политика этих стран, то в России это абсолютно внутриполитические причины, будь то связанные с переделом власти в Москве или связанные с финансированием чеченского подполья на Кавказе.
Эксперт по Северному Кавказу Санабар Шерматова считает, что, судя по картине произошедшего, теракты в московском метро могли совершить только тщательно подготовленные члены серьезной террористической организации.
Мне кажется, что самая серьезная версия это о том, что теракт совершили смертники из Северного Кавказа. Никак нельзя согласиться, что это могут быть одиночки, самостоятельно, кто-то, какие-то женщины, которые решили отомстить, нацепили на себя пояса этих шахидов и пошли взрывать метро. Это организация, и это мы знаем по прошлым примерам. А обычно за такими смертницами, вот за взрывами в метро, а это довольно сложный процесс, стоит целая организация, которая подбирает этих женщин, готовит их психологически, подготавливает взрывчатку, потом едет с ними, довозит до места, следит за тем, чтобы все прошло. То есть это целая организация, и ни в коем случае это не одиночки. Нет гарантии того, что не повторятся эти взрывы. Вот это вот можно сказать. А что в Москве могут, или в Москве, или в других городах, могут появиться другие взрывники, и то же самое может произойти, к сожалению. Мы не гарантированы, потому что, как вот показали эти события вчерашние в Москве, наши, так сказать, спецслужбы не имеют оперативной информации, а если они имеют эту оперативную информацию, как вот написали сегодня в некоторых газетах, то они не смогли предотвратить. То есть надежды на то, что предотвратят вот такие эксцессы, у нас, у горожан просто нет.
Теракты в московском метро мог организовать Павел Косолапов, которого подозревают в подрыве Невского экспресса, а также в организации предыдущего теракта в московском метро в феврале 2004 года. Об этом пишет московский комсомолец. Тогда при взрыве поезда между станциями Автозаводская и Павелецкая погиб 41 человек. Косолапова также подозревают в организации взрывов на автобусных остановках в Воронеже, на газопроводе ИЛЭП в Подмосковье, на вещевом рынке в Самаре, у станции метро Рижская в августе 2004-го. Теракт в московском метро может быть и разовой акцией, но эксперты опасаются, что за этими взрывами могут последовать и другие ЧП. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров.
Я бы не стал на себя брать смелость и говорить, что это разовая акция. Я думаю, что в течение уже нескольких лет, а может быть десятки лет, 10 лет у нас длится вот это, такое противостояние, и террористы всегда используют вот эти как бы человеческие жертвы для подтверждения своих резюме, что они все-таки присутствуют. Поэтому говорить о том, что это единичная акция, я не беру себя смелость и думаю, что это определенная направленность, это месть ФСБ, спецслужбы за то, что они провели довольно-таки успешных несколько операций и в какой-то степени обезглавили так называемое подполье на Северном Кавказе.
В числе прочего выдвигается версия о том, что к этим терактам может быть причастен Павел Косолапов.
Всегда демонизируют какую-то фигуру. Был Бурятинский, был Косолапов, сейчас опять Косолапов проявляется. Был Дудаев или Масхадов, или там еще кто-то. Это было бы все ясно, уничтожили, это бы закончено. Но так как уже многие фигуры таких одиозных на Кавказе уничтожены, но сопротивление, или по крайней мере партизанская война-то продолжается, поэтому я бы не стал на Косолапове ставить такой акцент, что только он может это сделать. Это совершенно не так, потому что деньги за эти теракты получают многие на Кавказе.
Вот ваше личное мнение, кто может быть причастен к этому теракту?
Для меня, если следствие докажет, а я думаю, что все-таки есть основания говорить, что это смертницы или так называемые шахидки, то на сегодняшний момент по всему анализу, то, что происходит на Кавказе и как это все делается, я думаю, что все-таки кавказский след это предпочтительнее.
Двигается версия о том, что к этим терактам могут быть причастны сами силовики, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в России и последующем ужесточении политического режима.
Вы знаете, вопрос, конечно, в какой-то степени для меня циничен, но я вас уверяю, что если кто-то думает, что наши силовики даже в какой-то степени, как все говорят, и коррумпированные, но не до такого состояния, чтобы они не могли 60 жизней положить за какую-то свою прозрачную какую-то идею, я комментировать отказываюсь.
След террористов, взорвавших московское метро, ищут в Ингушетии. Власти республики начали проверку семей боевиков на предмет их возможной причастности к московским взрывам. Об этом сообщила пресс-служба президента Ингушетии Юнусбек Евкурова. Однако сам президент сказал на совещании, что нет повода для того, чтобы увидеть в случившемся ингушский след. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли у российских властей основания искать ингушский след в московских терактах? Об этом говорим с сотрудником Центра Демос Варварой Пахоменко и ингушским оппозиционером Магомедом Хазбиевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 марта. Теперь о том, как работают спецслужбы России. Среди доказательств их эффективной антитеррористической работы Дмитрий Медведев упомянул раскрытие дела о подрыве Невского экспресса. «Мы уничтожили всех, кто организовал взрыв Невского экспресса. Недавно всех уничтожили дотла», цитирую я президента России. В ноябре 2009 года, напомню, от взрыва на железнодорожной трассе Москва-Петербург погибло 28 и было ранено 90 человек. Подрыв Невского экспресса приписали группе недавно ликвидированного на Северном Кавказе боевика Саида Бурятского. Однако некоторые эксперты сомневаются в убедительности представленных общественности данных о деле Невского экспресса. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Лидера боевиков Александра Тихомирова, больше известного под именем Саида Бурятского, уничтожили в начале марта в Ингушетии. Во время этой спецоперации, кроме него, были убиты еще 6 боевиков, а 15 человек задержаны по подозрению в участии в вооруженных бандформированиях. После этого глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Дмитрию Медведеву о том, что уничтоженные бандиты причастны ко второму подрыву Невского экспресса в ноябре прошлого года. Он сообщил, что компоненты взрывных устройств, которые удалось найти, идентичны тем, которые применялись при подрыве поезда «Невский экспресс», а также об обнаружении других вещественных доказательств, имеющих отношение к этому преступлению. Кроме того, глава ФСБ сказал, что генетические экспертизы убитых боевиков тоже указывают на их причастность ко второму подрыву «Невского экспресса». Этих данных совсем недостаточно, чтобы с уверенностью назвать виновных в теракте, считает заместитель директора агентства журналистов расследований Евгений Вышенков.
Смотрим, как нас информируют власти. Власти проводят некую военную операцию и говорят о том, что там уничтожены такие-то, 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 в том числе там Саид Бурятский, который имел отношение непосредственно как руководитель, как лидер, к крушению Невского экспресса. Вот его голова на подносе. Но у меня все-таки есть некий вопрос. Наверняка Саид Бурятский и его сподвижники не те люди, которые собираются сдаваться в плен и писать явки в прокуратуре. Но все-таки для следствия важен не только экспертиза, но и свидетель, подозреваемый. И если это они, то как бы доказательство этого – это только пресс-служба ФСБ, которая передала мнение своих коллег. Все-таки это не процессуальные документы, это очень далеко от судебного решения. Вот это очень важно. Иначе мы уже договорились, что это они.
Может ли генетическая экспертиза служить доказательством причастности того или иного лица к взрыву поезда?
Если задача стоит в том, чтобы определить всей труп, грубо говоря, или останки трупа, ну, эта задача выполнима. У нас определенное там научное развитие есть в 2010 году. Да, мы определили, это Саид Бурятский, либо это какой-нибудь там Магомед из Саудовской Аравии. И это автоматически значит, что он имеет отношение к такому-то, такому-то, я бы так не сказал, потому что я бы даже не обращал внимания на ту информацию на сайтах про ваххабистов, которые я постоянно читаю, они постоянно там бахвалятся, в том числе перед нами, как они кого-то убили, как они кого-то взорвали. Но для меня это некая научная этнография, это никак не информация. Я думаю, что информация – это какие-то документы, это какие-то сложные экспертизы, это, в конце концов, показания, это телефонные звонки и далее по списку.
Никакой информации такого рода, по словам Евгения Вышенкова, у следствия нет.
Я думаю, что непосредственно следователи, да, которые сидят на этом деле, они на нераскрытых двух преступлениях, я думаю, что у них нет работы. Но у них зато появилась палочка-выручалочка. Если федеральные каналы устами Федеральной службы безопасности говорят о том, что заказчик уничтожен, ну, как бы, а что расследовать? У нас исполнители, как известно, сидят, заказчик у нас убит, оформляется с точки зрения практики таким образом. Пишется серьезнейшая справка оперативными службами о том, почему они так считают. Это можно определенным образом оформить и вынести некое решение о том, что уголовное дело прекращено в связи со смертью виновника торжества.
Практика объявления человека виновным в теракте до суда чрезвычайно вредна, считает президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Вот сейчас, естественно, власти заинтересованы толковать по-своему эти события. Выгодные просто, все понятно. Вот убили Саида Бурятского, это вот значит его окружение, это все, так сказать, и могло организовать. И на этом ставят точку, да? А вообще бы надо запретить высказывать какие-нибудь предположения, версии, до тех пор, пока не будет завершено расследование. Общество должно реагировать на высказывания о том, что преступники будут найдены и уничтожены. Когда говорит это первое или второе лицо в государстве, под любых уничтоженных боевиков можно заявить, что вот именно они организовали вот эти взрывы в метро, но, к сожалению, в отношении убитых расследование дела не должно продолжаться. Дело прекращается.
Юрий Новолоцкий считает, что следователи настолько маленькие пешки в этой игре, что они в ней просто не участвуют, и что именно общество должно обратить внимание на недопустимость громких заявлений и рапортов, по сути, блокирующих настоящее расследование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи со взрывами в московском метро Следственный комитет при прокуратуре России вернулся к идее взять отпечатки пальцев у всех жителей Северного Кавказа. Впервые 17 марта эту идею на коллегии Генеральной прокуратуры высказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Если бы у следствия была база личных отпечатков пальцев жителей Северного Кавказа, то личности террористок-смертниц, которые привели в действие взрывные устройства на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», были бы установлены крайне быстро. Об этом заявил и представитель Следственного комитета Владимир Маркин, общаясь с журналистами у метро «Лубянка» через несколько часов после теракта. Однако большинство экспертов считают, что это бессмысленный шаг, к тому же нарушающий права человека. Корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик беседовала с членом Комитета Государственной Думы России по безопасности Александром Гуровым.
Ну, мне трудно даже поверить, что такое могли высказать в Следственном комитете. Ну, во-первых, в каком основании правовом мы можем взять отпечатки пальцев у всего населения Северного Кавказа? Но даже если принять такой закон, скажем, или изменить Конституцию, то получается, что мы ничем не отличаемся от сталинских времен, тогда просто их переселили, а теперь взяли отпечатки пальцев у всех. Это оскорбительно для народа. Априори мы должны ощущать, что это преступный народ. И поэтому мы берем у тебя преступный народ отпечатки пальцев. Но преступный народ говорит, как же так? Ведь есть дети, которые рождаются. Они будут подрастать, и не исключено, что тоже кто-то когда-то совершит преступление. Когда вы у них будете брать отпечатки пальцев? Наконец народ говорит, сколько же на это денег потребуется. И наконец народ говорит... Ну хорошо, вы не хотите много работать, вы хотите установить по отпечаткам пальцев, хорошо, мы согласны дать вам отпечатки пальцев. Но ведь тогда надо брать отпечатки пальцев со всех народов, которые живут в Австралии, потому что там тоже могут приехать. И, наконец, со всех жителей когда-то Северного Кавказа, которые сейчас живут в Центральной России. Они же тоже могут. Более того, если себе взять, пофантазировать, что взяли все и в мире всех откатали, и на Северном Кавказе, и в России... А следующий террористический акт произошел, Савинин там участвовал. Такие факты, оказывается, тоже есть. Тогда надо брать отпечатки пальцев со всей страны. И что же мы достигнем? Быстрого раскрытия преступления. А причины и условия, которые говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, о чудовищной коррупции, о безработице, о клановости, мы же их не устраним. Стало быть, отпечатки пальцев нам не помогут в борьбе с терроризмом. И я пошел бы дальше. Я пошел бы дальше, дорогие мои коллеги. Взять сперму у всего мужского населения России, в первую очередь у Следственного комитета, потому что у нас еще совершаются изнасилования. И вот эти дикие люди, которые насилуют наших женщин, конечно, должны быть раскрыты. В общем, если говорить откровенно, то это, конечно, ну ни в какие правовые рамки и ворота просто не лезет. Тут и комментировать-то нечего. Работать надо, коллеги, работать. Поменьше кровать, побольше работать.
По крайней мере, то, что говорят сторонники дактилоскопии, да. Они говорят о том, что это обычная процедура для тех же самых Соединенных Штатов Америки.
Ну, мы живем не в Соединенных Штатах Америки. Есть страны, где в Конституции записано снятие отпечатков пальцев. Соединенных Штатов Америки не подвергается все население дактилоскопированию. У нас есть законы, которые позволяют дактилоскопировать лиц, привлекающих к уголовной ответственности, пожалуйста, дактилоскопируйте. Не, ну вы сами считаете, как? Вот сторонники, вот придут к вам, например, сейчас на работу, я приду с группой работников милиции, скажу, сдать отпечатки пальцев. Что вы мне скажете, на каком основании права человека и так далее. А мы у вас откатаем их, и что вы будете делать, вы же будете на меня жаловаться. Ну как вот себя, вы давайте спросим народ. Вот народ давайте спросим, прежде чем заявлять-то. Среди которого большая часть не преступники, а обычные люди. Ну, все время наши вот эти вот чиновники от юстиции куда-то вот устремляются, бог знает куда. А главное-то это ничего не даст. Ну, если мы не устраним причины, о которых я сказал, ну, при чем здесь дактилоскопировали? Ну, установим мы вот эту женщину-сахитку, что она такая-такая-такая. Дальше-то что? Ну, раскрыли. Ну, надо еще раскрыть. Значит, кто за этим стоит? Ничего это не даст в борьбе с терроризмом. Хорошо, раскрыли преступление. А завтра, я еще раз повторяю, православный, тогда что делать? Тогда что делать? Неужели вы думаете, что у преступники вот такого рода просто кретины и идиоты? Да нет, конечно же. Когда говорят о том, что нужно технику понавесить в метро, да я за то, чтобы понавесить технику в метро. Но мы забываем, что есть бактериологическое оружие, мы забываем, что есть соединение химических веществ, там воды с чем-то, опять взрыв. То есть тут нужен человеческий фактор. А мы даже не делаем элементарных вещей, не воспитываем у населения и не требуем, чтобы они сообщали о том, кто сдает под найм квартиры и кому. И когда обращается человек, то и милиция порой на это не обращает внимания. Мы даже не делаем элементарных вещей, создать оперативно-поисковые группы, которые действуют личным сыском и обнаруживают преступника по внешним признакам, по манере поведения и так далее и тому подобное в общественных местах. Мы это даже не делаем элементарных вещей, обучив их на именно на выявление террористов. Нет, нас вот прет на Луну залезть и оттуда посмотреть на терроризм.
Считает бывший генерал милиции Александр Гуров. Ныне он член Комитета Государственной Думы по безопасности. Сегодня в России, в Москве, участились вызовы милиции в связи с информацией о якобы готовящихся терактах. В частности, храм Христа Спасителя в центре Москвы был эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Из здания вывели около 100 человек. В милицию позвонили прохожие, которые сообщили, что видели, как под порог храма закладывают бомбу. Сегодня же в храме Христа Спасителя прошла заупокойная служба по погибшим в результате терактов в метро. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. В России сегодня день траура по жертвам взрывов в московском метро. Идет поиск организаторов терактов. Пострадавшим оказывается помощь в больницах. Как быстро Москва придет в себя после шока? Кто мог стоять за подготовкой терактов? Каковы политические последствия взрывов? В эфире «Радио Свобода» политический эксперт Марк Урнов. Мы поговорим о том, как работают западные спецслужбы и почему им удается найти террористов и обеспечить безопасность своих граждан лучше, чем это удается пока российским спецслужбам на примере опыта в Великобритании. А в конце программы расскажем о том, как прошел сегодняшний день на станции «Парк культуры». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Оппозиция спорит, можно ли в дни траура митинговать, защищая свободу собрания.
Комментарии экспертов.
Специалисты по контртеррору о том, почему в качестве смертника все чаще используются женщины.
В блогах свободы.
Из жизни лица кавказской национальности.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Российские правоохранительные органы разыскивают трех подозреваемых в причастности ко взрывам в московском метро, двух женщин и мужчину. Предполагается, что к организации терактов причастна группировка лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова. В Москве сегодня день траура. Число погибших в результате взрывов в поездах метро на станциях Лубянка и Парк культуры достигло 39. В Москве из храма Христа Спасителя были эвакуированы около 100 человек из-за ложного сообщения о минировании. Бомбу не нашли. Сообщается, что за последние сутки в Москве увеличилось количество телефонных звонков с заявлениями о якобы заложенных взрывных устройствах. В Челябинской области задержан уроженец Ингушетии Башир Плиев по кличке Имир Башкирский, подозреваемый в экстремистской деятельности. Власти Грузии досрочно освободили из тюрем трех жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Освобожден и вернулся на родину иранский дипломат, похищенный в ноябре 2008 года на северо-западе Пакистана в городе Пешавар. Турецкий посол, отозванный 2 недели назад из Стокгольма в знак протеста против принятия шведским парламентом резолюции, называющей массовые убийства армян в Османской империи геноцидом, вернулась в Швецию. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, адмирал Майк Малин, посетил в городе Марджа на юге Афганистана собрание местных старейшин. Обсуждались вопросы развития инфраструктуры в регионе долгое время считавшимся цитаделью талибов. В парламенте Сербии идут дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. В Китае серьезно нарушена работа интернет-сайта компании Google и разработанных этой компанией приложений для мобильных телефонов.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 30 марта. Премьер-министр России Владимир Путин назвал розыск организаторов теракта в московском метро делом чести правоохранительных органов и поручил им, это цитата, выковырять террористов со дня канализации на свет Божий. О реакции российских властей на опасность терроризма я беседовал с московским политическим экспертом, профессором Высшей школы экономики Марком Урновым. Как вы оцените поведение двух главных российских политиков, Дмитрия Медведева и Владимира Путина?
Строго говоря, реакция предсказуема. Ясно, что общество не просто взволновано, а шокировано. Значительная часть общества хочет жестких мер, и, соответственно, оба руководителя об этом и говорят, что мы найдем, мы покараем и истребим. Но это эмоциональное заявление. Что же касается конкретных мер, то с этим намного сложнее, потому что понятно, что для того, чтобы предотвращать такого рода чудовищные акты, нужно совершенно по-другому построенное и Министерство внутренних дел, и по-другому построенные спецслужбы, ориентированные не столько на охрану институтов, сколько на охрану людей. Нужно восстановление доверия к спецслужбам со стороны общества, то есть нужна кооперация между гражданами и спецслужбами. Нужно, чтобы люди были внимательны к тому, что происходит, и чтобы не затруднялись в общении на то, что на самом деле банально и традиционно для Соединенных Штатов, то, что банально и традиционно для Израиля, и то, что намертво отсутствует у нас. Вот. Я ясно, что это не решишь мгновенно, и поэтому на сегодняшний день пока просто вот власть отделывается эмоциональными утверждениями, что все будет нормально и виновных покарают.
Оба российских руководителя предложили внести изменения или обещали внести изменения в законодательство об охране безопасности транспорта.
Пока не очень понятно, потому что для того, чтобы действительно навести порядок на транспорте и его обезопасить, в частности, там, в метро, нужна подготовка очень серьезной, большой когорты физиономистов, которые постоянно бы следили за входящими в метро. Нужно техническое переоснащение метро детекторами, которые могли бы улавливать, несут люди взрывчатку или нет. То есть это опять-таки не те мероприятия, которые можно сделать в течение там двух месяцев. Все эти теракты периодически демонстрируют нам, что мы не подготовлены к эффективному противостоянию террора. И для того, чтобы быть эффективно противными, нужны длительные очень усилия, связанные и с изменением отношение к власти и наполнением иным совершенно спецслужб.
Вы ожидаете сейчас какого-то закручивания гаек, хотя бы демонстративного, по крайней мере, проведения какой-то серии мероприятий против предполагаемых террористов, изменения законодательства о борьбе с терроризмом и так далее и тому подобное?
Ну, вообще, это было бы, естественно, в логике режима продемонстрировать жесткость. С другой стороны, куда уж больше-то закручивать? Ну, когда был, как известно, Беслан, то под Беслан отменили выборы губернаторов. Сейчас что просто вообще выборы всякие отменять, вряд ли на это люди пойдут. А дальше какие-то акции могут быть. Интересно, что я беспокоюсь, что под флагом борьбы с терроризмом в очередной раз прижмут несчастную оппозицию, которая демонстрирует необходимость соблюдения Конституции, и скажет, что вообще подобного рода сборище недопустимо, потому что дают возможность террористам делать свои черные дела.
Вчера и сегодня Владимир Путин и Дмитрий Медведев, судя по телевизионной картинке, демонстрируют два лица российской власти. Дмитрий Медведев, хотя и решительный, но, тем не менее, чуть более человечный, на станции метро Лубянка с букетом красных цветов. Владимир Владимир Путин, как всегда, технологичен, довольно груб, говорит о том, что террористов теперь будут выковыривать со дна канализации в продолжение того, что он обещал уже 10 лет назад. Понятно, что каждый из политиков движется по своей траектории. То, что случилось, на ваш взгляд, углубляет разногласия между Путиным и Медведевым или, наоборот, сближает их?
Я думаю, что скорее... потому что это та самая опасность, которая может действительно потрясти государство и дестабилизировать ситуацию, а в условиях дестабилизации никому хорошо не придется, и здесь может быть сплочение некоторое фактическое, а в стилистике внешней расхождения углубятся, потому что в такого рода напряжениях, конечно, как каждый из руководителей ведет себя так, как ему куда более естественно. Естественно, Путин становится еще более жестким, чем он был. Медведев в ином жанре. Возможные и идущие на сегодняшний день всякого рода малозаметные внешние, но очень, с моей точки зрения, существенные столкновения и борьба на уровне элитных групп, поддерживающих обе фигуры, на сегодняшний день, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, там, 2-3 месяцев, должна будет смягчиться и уменьшиться.
Картины сегодняшних станций метро, Лубянка и Парк культуры, газетные страницы, переписка в интернете показывают, что многих граждан захлестнула такая волна, понятная, вполне человеческая волна сочувствия, сопричастности с случившимся. Однако даже в вопросах, которые на улицах российских городов проводят корреспонденты «Радио Свобода», конечно, это некорректный социологический жанр, но, тем не менее, никто фактически не говорит об ответственности власти. Люди не спрашивают с власть за неспособность обеспечить безопасность.
Я не думаю, чтобы эти взрывы повлекли за собой, по крайней мере, в ближайшей перспективе, резкого падения уровня доверия к власти. У нас... скорее, может быть, наоборот, происходит что-то ужасное, значит, надо сплачиваться. Инстинкт это еще именно так. Не обвинять власть, а всячески стараться ее поддерживать, потому что она на сегодняшний день плохая или хорошая, но она единственная в сознании граждан сила, которая может их защитить. Так было всегда, и власть постоянно использовала внешние сложности, внутренние страхи для того, чтобы граждане сплотились вокруг нее. Я думаю, что вот такого рода эффект, он более вероятен, чем волна недоверия. Другое дело, что если, скажем, это будет, не дай бог, не разовый акт, а если такого рода жуткие ситуации будут там повторяться 2, 3, 4 раза, то вот здесь вот может начаться эффект требования к власти там навести порядок, и если она этого не сделает, то рейтинги начнут падать.
Московский политический эксперт Марк Урнов. Теперь подробнее о западном опыте борьбы с терроризмом. Великобритания – одна из нескольких стран, где происходили теракты на транспорте, в частности, в метро. В июле 2005 года при взрывах в лондонском метро погибли 52 человека. Британский опыт борьбы с терроризмом Ирландской республиканской армии и исламистских экстремистских группировок изучается спецслужбами многих стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании разработана одна из самых эффективных и всеобъемлющих стратегий борьбы с терроризмом. На реализацию этой стратегии, получившей название «Контекст», расходуются десятки миллионов фунтов бюджетных средств. Она включает в себя профилактику террористических нападений, предотвращение рекрутирования террористов экстремистскими группировками, разработку антитеррористических политических мер, а в случае невозможности предотвращения теракта, сведение его последствий к минимуму. В разработке этой стратегии принимал участие Королевский институт объединенных спецслужб, ведущий британский центр по изучению проблем обороны и безопасности, работающий в тесном контакте со спецслужбами. Глава его отдела международной безопасности Джонатан Айл в интервью «Радио Свобода» комментирует недавние теракты в московском метро.
The reality still is Реальность состоит в том, что все линии московского метро не были одновременно закрыты после первого теракта на Лубянке, как это было сделано в Британии в 2005 году, когда были совершены теракты в лондонском метро. Думаю, что в этом случае жертв на станции Парк культуры было бы намного меньше. Возникает ряд серьезных вопросов по поводу чрезвычайных мер и процедур, которые должны быть осуществлены российскими властями. До сих пор не было никакого серьезного анализа и обсуждения неудач российских спецслужб в попытке проникнуть внутрь террористических группировок, а также по поводу расследования терактов в Беслане и Москве. Террористы были уничтожены, однако после этого никто не был арестован, и расследование ни к чему не привело. Не было и широкого обсуждения существующей системы безопасности. Поэтому то, что произошло сейчас в Москве, очень отличается от террористических актов на Западе.
Какие уроки извлекла Британия после терактов в лондонском метро?
Что было сделано в Британии? Это не только установка дополнительных камер наблюдения в метро, но и создание и установка специальной аппаратуры, способной отслеживать и выявлять пассажиров с подозрительно напряженными лицами или с подозрительным поведением. Для этого была разработана специальная программа. Кроме того, британские спецслужбы приложили огромные усилия для проникновения в потенциальные террористические группировки и подозрительные сообщества. Была проведена очень интенсивная политическая кампания в мусульманских общинах по предотвращению рекрутирования потенциальных смертников.
Как британские власти обычно реагируют на теракт?
Создан координационный центр, которым руководит не политик, а правительственный специалист. Этот центр приводится в действие в течение нескольких минут после совершения теракта. Если взять, к примеру, теракты на лондонском транспорте в 2005 году, то мы увидим, что эта система сработала очень неплохо и в течение минут. Сразу же был собран координационный центр с участием премьер-министра, ответственный за координацию всех задействованных в работе служб и учреждений. При этом в его компетенцию входит не только эвакуация раненых, но и руководство химической службой, которая сразу же расследует возможность химических атак в метро. Центр занимается также подготовкой всех больниц к приему раненых и нейтрализацией группировок, которые могли быть ответственны за теракты. Последнее очень важно. Если мы вспомним два лондонских события, теракты 2005 года и неудавшиеся попытки в 2007 году взорвать начиненные взрывчаткой автомобили в центре города, то тогда помогавшие террористам их соратники были арестованы в течение нескольких дней с помощью прекрасной координации действий спецслужб. Кстати, этот созданный в Британии механизм координации был скопирован рядом стран. Когда Владимир Путин был в Англии, он был приглашен в помещение, где работает этот координационный центр, получивший название «Кобра». Он лично был проинформирован, как этот центр работает. Путин заявил тогда, что очень впечатлен британским опытом борьбы с терроризмом. Однако до сих пор этот опыт так и не был задействован в Москве.
Говорил глава отдела международной безопасности Королевского института объединенных служб Джонатан Айл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 марта. Организаторы стратегии 31 общественного движения в поддержку 31 статьи Конституции России, которая гарантирует право на мирные митинги и собрания, подтвердили намерение пройти завтра на Триумфальную площадь в Москве. Впрочем, на этот раз на площадь могут не прийти правозащитники и некоторые представители оппозиции, которые традиционно поддерживают стратегию 31. Они заявили, что сознательно отказывают от организации политического митинга в дни траура по жертвам терактов в московском метро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Власти Москвы традиционно отказались согласовать с организаторами движения «Стратегии 31» время и место проведения их митинга в поддержку 31-й статьи Конституции России, гарантирующей право на участие в мирных собраниях. Правда, на этот раз наметился некоторый прогресс. Взамен триумфальной митингующим предложили выйти на Пушкинскую площадь Москвы. Однако организаторам важно прийти именно на Триумфальную площадь, говорит председатель исполкома коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Создана традиция уже собраний на Триумфальной. Значит, так или иначе, мы просим мэрию относиться к этой традиции с таким же, например, уважением, как традиция демонстрации 1 мая у коммунистов. Она у них есть, и вряд ли кому придет в голову препятствовать этому. Вот мы создали новую традицию и требуем к себе уважения. Уважение ничего не стоит. Не мы источник этого напряжения, которое создалось сейчас по поводу Триумфальной площади. Источник этого – страх панический и федерального правительства, и власти. Они не боятся коммунистов, они знают, что будут делать коммунисты и как они будут поступать. Нас они боятся, и поэтому понимают, что им уступить эту пять земли нельзя.
Таких проблем не возникает, например, у прокремлевских молодежных движений. Их намерение провести 31 марта на Триумфальной площади свои акции московские власти одобрили. В связи с этим организаторы «Стратегии 31» заявляли: «Мы не будем проводить митинг на Триумфальной площади, но придем туда в 6 часов вечера 31 марта со значками 31 на груди». И предлагали не использовать никаких плакатов и не допускать никаких выкриков, что может послужить оправданием насильственных действий против пришедших на площадь. Опасения правозащитников вряд ли беспочвены. Во всяком случае, в блоге Людмилы Алексеевой, например, к записи об акциях «Стратегии 31», можно было видеть комментарии вроде такого.
31 марта 2010 года в рамках подготовки к разгону садомитских шабашей состоится пробный разгон шайки правозащитников и несогласных. В разгоне будет участвовать группа поддержки московского ОМОНа из числа молодежных организаций города Москвы и Подмосковья.
Говорит член исполкома Левого фронта Константин Косякин.
Мы будем выходить мирно туда, но мы ожидаем, что со стороны властей что-то они все время какие-то сделают, какую-то провокацию, какая-то реакция будет на это, запал будет и может что-то произойти. Но с нашей стороны иначе провокации не будет, это мы вам гарантируем.
Однако после вчерашних терактов в московском метро часть постоянных участников акции «Стратегии 31» заявила о намерении отказаться от похода на Триумфальную площадь, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Мы все знаем, что траур длится 9 дней даже для неблизких людей. И можно ли в такое время выходить с любыми требованиями, в том числе по поводу 31 статьи Конституции. И я поняла, что мне стыдно не выйти 31 на площадь, я нарушаю традицию. Но мне стыдно выйти, потому что траур. Тем более, я себе представила, мы приходим на площадь, мы стоим молча, как мы договорились, а они там на трибуне, один за другим, говорят такие вещи, которые, ну, не может нормальный человек слышать без возмущения. И вот как? Стоять, молчать, смотреть, вроде бы как мы участвуем в этом митинге и совсем согласны? Или наоборот, начать кричать, и та скажет, вы сорвали траурный митинг, какие же вы циники, какие же вы негодяи. Я решил так, раз траур, то в 6 часов на Триумфальную площадь я все-таки не пойду. А пойду вместо этого 8 часов к метро Парку культуры, чтобы положить цветы и постоять у зажженной свечи.
В этом намерении Людмилу Алексееву поддержали активисты «Солидарности». Так, например, Борис Немцов, Владимир Милов, Илья Яшин собираются прийти к Парку культуры, а не к памятнику Маяковского. Один из идейных вдохновителей «Стратегии 31» Эдуард Лимонов, тем не менее, подтвердил намерение выйти на Триумфальную площадь 31 марта, как и было запланировано раньше.
В отличие от Людмилы Михайловны, у меня другой взгляд на происходящее. Я тут спорить с ней не буду. Мы не бросим, Людмила Михайловна, вас камень. К сожалению, я не имею права индивидуального выбора. На нас смотрят люди, и от нашего поведения зависит, то придут они или нет. Верят ли они в будущее России или не верят? Индивидуальные эмоции не для меня.
В результате участники акции «Стратегии 31» разделились на два лагеря. Тех, кто поддерживает Эдуарда Лимонова, намеревающегося выйти завтра на Триумфальную площадь, и тех, кому близка позиция Людмилы Алексеевой, предложившей изменить традиции по случаю траура. Впрочем, и Алексеева, и Лимонов заверили, что в дальнейшем они, как и прежде, будут вместе выступать в поддержку 31 статьи Конституции России.
Идея оказалась правильной, понятной людям, и люди ее поддерживают. С каждым разом, с каждым месяцем на Триумфальной площади людей все больше. И поэтому, действительно, я очень мучилась вчера целый день, прежде чем решилась традицию дорожную.
Ожидается, что акции «Стратегии 31» в поддержку свободы собраний, помимо Москвы и Петербурга, пройдут завтра еще в 35 российских городах. Среди их организаторов выступают представители самых разных политических организаций и общественных движений, говорит секретарь Омской гражданской коалиции Виктор Корп.
Соблюдайте Конституцию. Вот этот вот посыл из прошлого, еще из советского времени, он сейчас стал актуальным, к сожалению. А с другой стороны, и понимание вот это приходит. Через это понимание общий потенциал несогласия именно с жизнью в лживом вот этом, имитирующем демократию государстве, вот очень массовый характер. К сожалению, нам не хватает плотности гражданского общества. И в этом смысле вот эта идея стратегии 31, она, по-моему, как раз создает возможность объединения на общие идеи. На 31 марта мы тоже подали уведомление. Уведомления подписаны представителями объединенных уже групп. И общий настрой – выйти на площадь. В любом случае. Вот мы уведомили, у нас есть гарантированное конституционное право, и мы выйдем обязательно.
Общественное движение «Стратегия 31» предполагает серию гражданских акций протеста в защиту свободы собраний в России. Несмотря на запреты властей, с 31 июля 2009 года они регулярно проводятся на Триумфальной площади в Москве каждое 31 число месяца, если такое число в месяце есть. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
30 марта в Москве – это день траура. Отменены увеселительные мероприятия, телеканалы и радиостанции отказались от развлекательных программ и рекламы. Москвичи приносят цветы к местам взрывов метро. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская сегодня побывала у станции «Парк культуры».
Продавцы цветов у метро «Парк культуры» стояли здесь и вчера. Тот же набор – тюльпаны, ирисы, гвоздики. Только сегодня люди покупают четное количество и идут с ними в метро. Продавец Татьяна говорит, что сегодня цветы покупают больше, чем обычно. Цены решили снизить.
Видела парня одного, очень был ранен. Очень страшно было. И девушка одна. То, что я видела. А остальное, все плакали тут на площади. Было страшно. Это горе для всех, я считаю.
Юрист Александр обычно по Москве передвигается на машине. В метро не ездит. Но сегодня он спустился для того, чтобы принести на место взрыва тюльпаны.
Жена у меня на метро здесь ездит на работу. Вот сегодня я ее на машине привез. Страшно, конечно. И забирать буду.
Люди, как обычно, в это время торопятся по делам, но лица у всех напряжены. Многие сразу же, выйдя из метро, достают мобильные телефоны, чтобы сообщить близким, что доехали. Для менеджера Марины это обычный маршрут.
Тратизм как бы с ребенком проскочили. Нас высадили на парке культуры, мы решили не ждать следующего поезда. Вышли на улицу, а через 5 минут грохнулся. Тяжело. Как вышло, там море цветов, но невозможно на это смотреть просто. Страшно, что люди не пришли домой. Вот представляешь себе эту ситуацию, это ужасно.
Психолог Валентина вчера в это время собиралась поехать в финское посольство за визой, но решила перенести поездку на сегодня. По ее словам, обстановка в метро напряженная, и людей меньше, чем обычно.
Вагоны свободные, так что стоять не приходится.
Студент Павел, напротив, считает, что пассажиров сегодня столько же, сколько и в другие дни.
Не, народ так же, потому что все равно дел много, все ездят куда надо по делам. Я сам вчера должен был ехать на Лубянку утром.
У журналиста Евгения вчера был выходной, но дорога до парка культуры – обычный для него маршрут.
Немножко напряженно, люди оглядываются. Я сам себя поймал на мысли, что кидал взгляды по сторонам. Страшно, честно, страшно. Я работаю совсем рядом с парком культуры, на станции метро. Много коллег моих проходит как раз в час пик мимо этой станции. И вчера, когда я узнал, первым делом начал обзванивать всех своих знакомых.
Слово «страшно» звучало из уст практически всех людей, с которыми удалось поговорить возле станции «Парк культуры». Специалист по недвижимости Наталья стала единственной из запрошенных, кто после сегодняшней поездки в метро говорил о совершенно иных ощущениях.
Спокойствие и уверенность. Абсолютно не страшно.
По словам Натальи, она уверена, что меры, предпринятые правоохранительными органами, гарантируют безопасность пассажиров метрополитена. Впрочем, такая уверенность есть лишь у немногих. Нынешние теракты в московском метро заставили людей вспомнить о трагических событиях недавнего прошлого. Журналист Евгений видит параллель не столько со взрывом шестилетней давности между станциями Автозаводская и Павелецкая, сколько со взорванными домами на Каширском шоссе и в Печатниках.
Я думаю, что здесь чаще используют даже грязная политика. Люди думают, что это теракт, который совершили фанаты. Я в этом до конца не уверен. Я не исключаю возможности, что это как с домами на Каширке, что это подстава.
Люди ждут от властей эффективных мер в борьбе с терроризмом. Но на вопрос о том, какими должны быть эти меры, большинство граждан не готовы ответить. Менеджер Марина сказала, что не знает, как решить проблему терроризма в большом городе.
Не представишь же каждому патрульному, чтобы все проверять каждый вагон. Это невозможно просто, правильно? Сегодня метро, завтра троллейбус, послезавтра еще что-нибудь. Непонятно, как это решать.
На площади перед станцией Парк культуры периодически появляется милиционер с собакой. И возле метро, и на некотором расстоянии от него дежурят милицейские патрули. Журналист Евгений обратил внимание на меры безопасности не только на парке культуры, но и на других станциях.
Ну, на парке культуры есть милиция, ее немножко больше, чем обычно, но не очень много. Я просто сажусь на метро «Белорусская», захожу в метро, там при входе 4 кордона милиции.
Люди продолжают ездить на метро, несмотря на страхи и опасения. Кто-то говорит, что добраться на работу может только на метро. Кто-то, что снаряд в одну и ту же воронку не падает. Кто-то надеется на везение. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вот так обстояли дела. Во вторник, 30 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона в этот час у меня был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Мифы и репутации. Драматические истории русских эмигрантов в Праге». Выпуск Ивана Толстого. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Террористы будут уничтожены.
Произошла очередная террористическая трагедия в Москве, которая пропущена нашей...
Я поднимался по эскалатору и услышал...
Террористская смертница привела в действие взрывное устройство внутри поезда в момент...
Дипломатия — это лучший.
На мой взгляд, это очень жестокий приговор для дела по обвинению в коррупции и торговом шпионаже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фитрилюк, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.